Глава 17. Ричард получил свое имя Джек от отца, обычного Янки из Нью-Гэмпшира, который испытывал невыразимый ужас перед любыми проявлениями фантазии. Однажды в конце октября, во вторник, на следующее утро после рождения сына, он вошел в родильное отделение, вручил жене маленький букетик цветов и сказал: «Мы назовем его Джеком». Он обошелся без второго имени. Джек Ричард и больше ничего. Имя было уже вписано в свидетельство о рождении, поскольку по дороге он зашел в расположение роты и отправил телекс в берлинское посольство. Еще один гражданин Соединенных Штатов, рожденный за океаном, получивший имя Джек Ричер. Его мать не стала возражать. Она любила своего мужа за его аскетическую сдержанность, потому что была француженкой и в этом его качестве видела нечто европейское, благодаря чему он становился ей ближе. В те послевоенные десятилетия она находила огромную разницу между Европой и Америкой. Богатство и изобилие резко контрастировали с бедностью и усталостью послевоенной Европы. Но ее собственный Янки из Нью-Гэмпшира не нуждался ни в богатстве, ни в изобилии. Ему нравились обычные, самые простые вещи, что вполне ее устраивало, даже если это распространялось на имена ее детей. Первого ребенка он назвал Джо. Не Джозеф, а просто Джо, без второго имени. Конечно, она любила мальчика, но имя ей не нравилось. Оно было коротким и резким, а французский акцент мешал ей четко произносить первую букву. Получалось нечто похожее на «Ж». Словно мальчика звали Жо. Джек звучало гораздо лучше, а при ее акценте это имя превращалось в Жака, весьма распространенное во Франции имя. По-английски Жак – это Джеймс. Про себя она всегда называла своего второго сына Джеймсом. Но странное дело – никто и никогда не называл его по имени. Никто не знал, почему так получилось, но Джо всегда называли Джо, а Джека Ричером. Она и сама так поступала, и не понимала, почему. Она высовывала в окошко голову и кричала: «Джо, иди ужинать и приведи с собой Ричера». И оба ее милых сына прибегали домой. То же самое произошло в школе. Это стало одним из самых ранних воспоминаний Ричера. Он был спокойным, серьезным мальчиком и никак не мог понять, почему брата называли по имени, а к нему обращались по фамилии. Во время бейсбольных матчей команда выбирал мальчик, у которого была бита. Он поворачивался к братьям и говорил: «Я беру Джо и Ричера». И все остальные дети поступали так же. И учителя. Его называли Ричером даже в детском саду. Каким-то образом имя Ричер увязалось за ним и дальше. Как сын военного, он сменил дюжину школ, и всякий раз новый учитель, иногда это случалось на другом континенте, кричал: «Иди сюда, Ричард!». Однако он быстро к этому привык и продолжал жить, отзываясь на это имя. Он, Ричард, всегда им был и всегда будет. Когда первая девушка, с которой он пошел на свидание, смущенно спросила: «Как тебя зовут?», он без колебаний ответил: «Ричард». И все женщины называли его именно так. «Ричард, я тебя люблю», шептали они ему в ухо. Все, даже Джоди. Он появился во дворе дома Леона, она посмотрела на него и сказала: «Привет, Ричард». После 15 долгих лет разлуки она точно знала, как его следует называть. Однако она не назвала его Ричардом, когда позвонила по мобильному телефону. Он нажал на кнопку и сказал «Алло», а она ответила: «Привет, Джек». Это прозвучало как вой сирены. А потом она спросила: «Где ты?», и он услышал в ее голосе такое напряжение, что запаниковал и не сразу сообразил, что она имеет в виду. Его имя стало просто подарком судьбы. «Привет, Джек» означало «Hi, Джек». Уже через секунду Ричард понял, у нее неприятности. Большие неприятности, однако Джоди оставалась дочерью Леона, способной рассуждать в любых ситуациях, что позволило ей предупредить его двумя короткими словами в самом начале своего отчаянного телефонного звонка. «Хай, Джек. Тревога. Предупреждение о начале военных действий». Он моргнул один раз, подавил страх и принялся за работу. Первым делом он солгал. Во время военных действий все решает время и пространство, расположение сил. Нечто вроде диаграммы в четырех измерениях. Первый шаг состоит в дезинформации врага. Пусть он считает, что твоя диаграмма имеет совсем другую форму. Ты предполагаешь, что все средства связи перехвачены врагом и снабжаешь его ложными сведениями и получаешь преимущество. Он не был в Сент-Луисе. Ему не требовалось туда лететь, ведь на свете существуют телефоны, а он уже имел рабочие отношения с Конрадом. Ричард позвонил с Гринвич-авеню и рассказал все, что ему было необходимо знать, и Конрад перезвонил ему через 3 минуты, поскольку нужное досье начиналось с буквы «А» и находилось ближе всего к столу солдата, который носил досье. Пешеходы потоком текли мимо него, пока Ричард слушал, как Конрад читает ему досье вслух. Через 12 минут Ричард повесил трубку, зная все, что ему могло потребоваться. Он поехал на Линкольне по 7-й авеню и оставил его в квартале от башен-близнецов. Он перешел площадь и уже входил в Южную башню, когда позвонила Джоди. Ричард находился в том же здании, только на 1-м этаже. Он разговаривал с охранником, именно его голос услышала Джоди по телефону. Ричард сильно побледнел, когда убрал телефон в карман и сел в скоростной лифт. Палец сам нажал кнопку 89-го этажа. Ричард вышел из лифта и немного постоял, стараясь успокоить дыхание. Нужен план. Ричард решил, что 89-й этаж спланирован так же, как 88-й. Здесь было пусто и тихо. Вдоль узких коридоров шли двери со стеклянными глазками в центре, над каждой имелись табличка с надписью и звонок. Он спустился по пожарной лестнице на 1 этаж, лестница оказалась самой простой. Никаких украшений, только пыльные ступени и металлические перила. На каждом этаже висел огнетушитель. Над ним имелся красный застекленный щит с красным топором. Напротив, гигантскими красными цифрами, значился номер этажа. Ричард вышел в коридор 88-го этажа. Здесь также царила тишина. Такое же освещение и такие же двери. Он свернул не туда, и ему пришлось вернуться. Ричард остановился возле двери с надписью «КТФ». Над ней помещались бронзовая табличка и звонок. Он осторожно потянул ручку двери, заперто. Ричард наклонился, заглянул в стеклянное окошечко и увидел приемную, яркий свет. Стены обшиты бронзой и дубом. Справа конторка. И прямо впереди еще одна дверь. Дверь закрыта, в приемной никого нет. Ричард стоял и смотрел, чувствуя, как его захлестывает паника. Она здесь, во внутреннем офисе. Ричард чувствовал это. Она здесь одна, ее захватили. Джоди в нем нуждается. Она осталась одна, в то время как ему следовало быть рядом с ней. Он должен был пойти с ней. Ричард прижался лбом к холодному стеклу и снова посмотрел внутрь. Потом в его голове зазвучал голос Леона, произносивший очередное золотое правило. «Не следует думать о том, почему все пошло не так. Просто постарайся все исправить». Он отступил назад и огляделся. Подошел к ближайшему светильнику, поднял руку и вывинтил лампочку. Горячее стекло обожгло пальцы. Он поморщился и вернулся к двери, остановившись в ярде от окошка. Приемная была по-прежнему ярко освещена, но в коридоре стало темно. Теперь он знал, что происходило внутри, а вот коридор окутывал мрак. Из темноты можно смотреть на свет, но со света ты ничего не увидишь в темноте. Разница может оказаться критической. Ричард стоял и ждал. Внутренняя дверь открылась, и коренастый мужчина в темном костюме вышел в приемную. Тот самый парень, которого он спустил с лестницы в баре. Тот самый, что стрелял из беретты в Гаррисоне, что цеплялся за дверную ручку бравады. Он прошел через приемную и исчез из виду. Ричард вновь шагнул к двери и принялся изучать сквозь стекло дверь, ведущую в офис. Она оставалась закрытой. Ричард осторожно постучал во внешнюю дверь. Парень вернулся и выглянул в окошко. Ричард повернулся так, чтобы плечо его коричневого пиджака появилось в поле зрения парня. «Единая посылочная служба», — негромко произнес он. Он находился в офисном здании, было темно, и коричневый костюм сделал свое дело. Парень открыл дверь. Ричард одним плавным движением обошел дверь и ударил парня правой рукой в горло. Если сделать это достаточно быстро и сильно, то голосовые связки на время теряют способность издавать звуки. Следующим движением Ричард подхватил парня, чтобы не дать ему упасть. Ричарду пришлось выволочь его в коридор, протащить до самой пожарной лестницы и бросить спиной на ступеньки. Парень перевернулся и сполз на пол с тихим хрипом. «Пришло время выбирать», — прошептал Ричард. «Ты мне поможешь или умрешь?» Когда предлагается такой выбор, то остается только один разумный путь, но парень поступил иначе. Он поднялся на колени, словно собирался драться. Ричард ударил его по голове, чтобы парень понял, что он не шутит, отступил на шаг и сказал: «Помоги мне, иначе я тебя убью». Парень потряс головой, надеясь, что у него прояснится перед глазами, и бросился вперед. Ричард услышал, как голос Леона говорит: «Спроси раз, спроси еще раз, если в этом есть необходимость, но ради бога никогда не спрашивай в третий раз». Он ударил упрямца ногой в грудь, развернул его к себе спиной, положил локоть ему на плечи, а ладонь на подбородок и коротким движением сломал шею. С одним было покончено, но противник не сообщил ему ничего полезного, а во время сражения информация решает все. Интуиция подсказывала Ричару, что враг располагает небольшими силами. 2, 3 или 5 – маленькая группа, но для него имело огромное значение, сколько врагов он встретит, когда войдет в офис. 2 врага, 3 или 5. Он остановился и посмотрел на красный пожарный топор, висящий на стене. Что ж, если тебе не хватает информации, отвлекающий маневр может оказаться очень кстати. Нужно заставить противника тревожиться, нужно его смутить. Ричард постарался сделать все как можно тише, еще раз убедился, что в коридоре никого нет, и притащил тело обратно. Он бесшумно распахнул дверь и уложил парня посреди приемной. Затем закрыл за собой дверь и спрятался за конторкой. Она была довольно высокой, а ее ширина составляла более 10 футов. Ричард лег за ней на пол, вытащил из кармана пиджака Штайер с надетым глушителем и стал ждать. Ожидание показалось ему довольно долгим. Ричард прижимался к тонкому офисному ковру, чувствуя под ним бетон и вибрацию огромного здания. Он также ощущал легкое гудение лифтов, которые останавливались и снова пускались в путь. Ощущал, как натягиваются канаты, на которых они висят, слышал шипение кондиционеров и шум ветра снаружи. Он нашел упор для ног и приготовился к резкому прыжку. Ричард уловил приближающиеся шаги за секунду до того, как щелкнул замок. Он знал, что дверь в офис распахнулась, поскольку изменилась акустика. Приемная теперь соединялась с другим помещением. Он услышал шаги 2 человек по ковру, потом они остановились, как Ричард и рассчитывал. Он ждал. Если человек сталкивается с неожиданным зрелищем, требуется 3 секунды, чтобы оно произвело на него максимальное впечатление. Во всяком случае, так подсказывал Ричарду опыт. Они посмотрели, увидели, мозг отказался принять новую информацию, взгляд метнулся в сторону, наконец появилось понимание. 3 полных секунды от начала до конца. Он беззвучно сосчитал 1, 2, 3 и оттолкнулся от конторки. Первым переместился вперед Штайер с глушителем, потом появились руки, плечи и глаза. Он сразу понял, что все пошло не так, как он планировал. Человек с крюком и обожженным лицом задыхался. Он выпустил оружие и цеплялся за дверной проем, но между ним и Ричардом стояла Джоди. Человек с крюком оказался справа от нее, а конторка находилась слева. Джоди стояла на фут ближе к Ричарду, чем враг. Она была намного ниже, но Ричард находился на полу, и тело Джоди полностью закрывало человека с крюком, не давая сделать точный выстрел. Человек с крюком захрипел. Джоди продолжала смотреть на пол. Затем в дверном проеме появился тот самый тип, который сидел за рулем Субурбана. Он стоял за плечом Джоди и смотрел. В правой руке у него была беретта. Он смотрел вперед и на пол, затем обошел Джоди и попытался протиснуться мимо нее и сделал еще один шаг. Теперь он превратился в открытую цель. Ричард нажал на курок, 14 фунтов давления на спусковой крючок, и глушитель громко щелкнул. Лицо парня с береттой разлетелось на куски. 9-миллиметровая пуля вошла в самый центр лба. Кровь и осколки костей ударили в потолок и в стену у него за спиной. Джоди застыла на месте, продолжая загораживать человека с крюком, а тот оказался очень быстрым. Невероятно быстрым для инвалида 50 с лишним лет. Одним движением он поднял с пола упавший дробовик, а правой рукой обхватил Джоди за талию. Блестящий крюк сверкнул на фоне ее темного костюма. Он притянул Джоди к себе, прежде чем парень с пулей во лбу упал. Человек с крюком умудрился приподнять Джоди и затащить ее обратно в офис. Эхо от выстрела еще продолжало звучать. «Сколько их?» — закричал Ричард. Джоди показала, что была истинной дочерью Леона. 2 лежат, остался 1, — крикнула она в ответ. Значит, остался только человек с крюком, но он уже поднимал дробовик. Его дуло описало дугу, и человек с крюком нажал на курок. Выстрел застал Ричарда врасплох. Он все еще находился в полуприседе за конторкой. У его врага был лишь 1 шанс, и он им воспользовался. Когда раздался выстрел, дуло было направлено вниз. Конторка разлетелась на тысячу кусков. Ричард нырнул вниз, но острые осколки дерева и металла ударили ему в лицо, словно молот от щеки до лба. Он ощутил удар и острую боль, которая подсказывала, что он получил серьезное ранение. Ему казалось, что он выпал из окна и ударился о землю лицом. Оглушенный Ричард перекатился в сторону, а человек с крюком уже затаскивал Джоди в офис, пытаясь еще раз поднять дробовик для нового выстрела. Ричард беспомощно застыл у дальней стены, дуло дробовика продолжало подниматься, он ощущал, как немеет и леденеет лоб. Ричард испытывал ужасную боль. Он поднял Штайр, глушитель показывал на Джоди. Ричард отклонил его сначала вправо, потом влево, и все равно на прицеле была Джоди. Враг умудрился спрятаться за ней, а его левая рука продолжала наводить дуло дробовика на Ричарда. Палец уже готовился нажать на курок. Ричард застыл у стены, он смотрел на Джоди, запоминая перед смертью ее лицо. Внезапно за спиной Джоди возникла светловолосая женщина и врезалась плечом в спину человека с крюком. Тот потерял равновесие, развернулся и ударил женщину дулом дробовика. Ричард успел заметить, как мелькнуло розовое платье падающей женщины. Дуло дробовика снова стало разворачиваться в его сторону, однако Джоди отчаянно сопротивлялась, стараясь вырваться из объятий человека с крюком. Она легалась изо всех сил. От такого напора враг пошатнулся и отступил на пару шагов назад, зацепившись за ноги лежащего на полу водителя Субурбана. Он упал вместе с Джоди, и дробовик выстрелил в труп. Оглушительный звук сопровождался разлетевшимися во все стороны ошметками плоти, приемную заволокло дымом. Человек с крюком поднялся на колени. Ричард пытался поймать его на мушку Штайра, но тот выронил дробовик и вытащил из кармана блестящий револьвер с коротким дулом. И взвел курок. Щелчок получился громким. Джоди отчаянно вырывалась, и Ричард вновь не мог сделать прицельный выстрел. Кровь заливала ему левый глаз, лоб ломило от боли. Он закрыл бесполезный глаз и прищурил правый. Блестящий револьвер поднялся и уткнулся в бок Джоди. Она охнула и перестала вырываться, и из-за ее головы появилось ухмыляющееся лицо врага. «Бросай пистолет, придурок», — задыхаясь, сказал он. Ричард продолжал держать врага на мушке, левый глаз он больше не открывал, в голове пульсировала боль, глушитель был направлен прямо в ненавистное лицо. «Я ее пристрелю», — прорычал враг. «Тогда я пристрелю тебя», — сказал Ричард. «Если умрет она, умрешь и ты». Несколько мгновений враг молча смотрел на Ричарда, а потом кивнул. «Тупик», — сказал он. Ричард кивнул в ответ. Похоже, так оно и есть. Он тряхнул головой, надеясь, что ему станет полегче, но боль только усилилась. Патовая ситуация. Даже если он выстрелит первым, враг может успеть нажать на курок. Нельзя исключать, что перед смертью его палец конвульсивно дернется. Так Ричард рисковать не мог. Не опуская Штайр, он поднялся на ноги, вытащил из-за пояса брюк подол рубашки и стер кровь с лица, продолжая держать врага на мушке. Тот вздохнул и тоже встал, потянув за собой Джоди. Она пыталась оттолкнуть револьвер, но враг крепко прижимал ее к себе правой рукой. Затем он развернул локоть правой руки так, чтобы крюк острым концом упирался в ее талию. «Значит, нам нужно заключить сделку», — сказал человек с крюком. Ричард стоял и молча вытирал залитый кровью левый глаз, в голове звенело от боли. Он начинал понимать, что у него серьезные неприятности. «Нам нужно заключить сделку», — повторил враг. «Никаких сделок», — ответил Ричард. Враг слегка повернул крюк и еще сильнее вдавил дуло револьвера в бок Джоди. Джоди застонала. Ричард узнал Смит Вессон модель 60. Двухдюймовое дуло, нержавеющая сталь, 38-й калибр, 5 пуль в барабане. Такое оружие женщины носят в сумочке, а мужчины прячут на теле. У револьвера было такое короткое дуло, а враг так сильно вдавливал его, что костяшки его пальцев касались тела Джоди. Она немного наклонилась вперед, рассыпавшиеся волосы закрывали лицо. Глаза смотрели прямо на Ричарда, и это были самые прекрасные глаза, какие он видел в жизни. «Никто не отказывается от сделок с Виктором Хобби», — прорычал Хобби. Ричард заставил боль немного отступить, продолжая держать на прицеле лоб врага, то самое место, где сходились розовые рубцы и серая кожа. «Ты не Виктор Хобби», — возразил Ричард. «Ты Карл Аллен, настоящий кусок дерьма». Наступило молчание. Боль пульсировала в голове. Джоди с изумлением смотрела на него. «Ты вовсе не Виктор Хобби», — повторил Ричард. «Ты Карл Аллен». Отзвук этого имени как будто повис в воздухе, и враг слегка отпрянул назад. Он и в самом деле сделал шаг назад, увлекая за собой Джоди, перешагнул через тело парня со свернутой шеей, медленно отступая в темный офис. Ричард последовал за ним, не опуская Штайр. В офисе находились несколько человек. Ричард увидел жалюзи на окнах, мебель, подходящую для гостиной комнаты, и трех человек, светловолосую женщину и двух мужчин в костюмах. Все трое смотрели на него, на пистолет с глушителем, на лоб Ричарда, на кровь, стекающую на рубашку. Все трое, как автоматы, двинулись в сторону диванов. Они сели на диваны и положили руки на стеклянный стол. Шесть рук на стекле, лица обращены к Ричарду, лица полные надежды, страха и удивления.
«Ты ошибаешься», — сказал человек с крюком.
Он отступал с Джоди до тех пор, пока не оказался за дальним диваном. Ричард двигался за ним и остановился напротив. Штайр был направлен через головы сидящих на диванах людей. Кровь стекала с подбородка и капала на диван.
«Нет, не ошибаюсь», — возразил Ричард. «Ты Карл Аллен. Родился 19 апреля 1949 года к югу от Бостона, в одном из пригородов. Обычная семья, ничего особенного. Летом 68 года тебя забрали в армию. Рядовым, способности по всем категориям ниже среднего. Затем тебя отправили во Вьетнам, пехотинцем. Обычным скромным пехотинцем. Война меняет людей. Оказавшись там, ты превратился в настоящего мерзавца. Начались аферы. Ты покупал и продавал, доставал наркотики, находил шлюх, брался за любую грязную работу. Потом ты начал сужать деньги. Тут ты разошелся по-настоящему, покупал и продавал услуги. Довольно долго ты жил как король. Потом кто-то проявил проницательность, тебя отправили на передовую, в джунгли, на настоящую войну. В отличную часть, которой командовал достойный офицер, это ужасно тебя напугало. И при первой же возможности ты убил командира, а потом и сержанта. Но твое подразделение выступило против тебя, такие вещи случаются нечасто. Ты им не нравился, да? Наверное, они были должны тебе деньги. Они доложили начальству, и за тобой прибыли двое полицейских, которых звали Ганстон и Забрински. Ты хочешь что-нибудь возразить?» Человек с крюком молчал. Ричард сглотнул. Голова болела все сильнее, боль проникала в самую глубь черепа. По-настоящему серьезная боль. «А потом прилетел Хьюи», — продолжал Ричард. «Им управлял хороший молодой пилот, которого звали Каплан. На следующий день он вернулся, но теперь Каплан стал вторым пилотом, а вертолет вел настоящий ас Виктор Хобби. Ганстон и Забрински были уже готовы и вместе с тобой ждали вертолет на земле. Однако Хьюи, пилотируемый Хобби, был обстрелян врагом. И в 4 милях от места взлета вертолет рухнул в джунгли. Хобби погиб вместе с Капланом, Ганстоном и Забрински, а также 3 другими членами экипажа, которых звали Бамфорд, Тарделли и Соупер. Однако ты уцелел. Ты потерял руку и сильно обгорел, но остался жив. И твой злой маленький мозг продолжал работать. Ты поменялся личными знаками с первым же погибшим, до которого сумел добраться. Тебе попался знак Виктора Хобби. И ты отполз от места падения вертолета с его личным знаком на шее, а свой оставил с ним. Именно в этот момент Карл Аллен вместе со своим преступным прошлым перестал существовать. Ты сумел добраться до полевого госпиталя, и они решили, что выхаживают Виктора Хобби. Его имя было занесено в список выживших, а потом ты убил санитара и сбежал. Ты сказал, я не вернусь, поскольку понимал, что кто-нибудь обязательно поймет, что ты не имеешь к Виктору Хобби ни малейшего отношения. Они узнают твое настоящее имя, и ты снова окажешься в глубоком дерьме. И тогда ты решил просто исчезнуть. Новое имя, новая жизнь. Страница перевернута. Хочешь мне возразить? Аллен еще сильнее прижал к себе Джоди. «Чушь собачья», — сказал он. Ричард покачал головой, и боль вспыхнула с новой силой. «Нет, это правда. Нэш Ньюман только что идентифицировал скелет Виктора Хобби. Он лежит в алюминиевом контейнере на Гавайях с твоим личным знаком на шее». «Чушь», — повторил Аллен. «Все дело в зубах. Мистер и миссис Хобби 30 раз отправляли мальчика к дантисту, чтобы у него были хорошие зубы. Ньюман утверждает, что тут ни малейших сомнений. Он целый час провел за компьютером, сличая рентгеновские снимки, и узнал череп, когда проходил мимо него. Полное опознание». Ален ничего не ответил. 30 лет тебе это сходило с рук», — продолжал Ричард. «Пока двое стариков не подняли шум и делом не заинтересовались другие люди. Теперь все кончено, и тебе придется ответить мне за все». Ален ухмыльнулся. Здоровая часть лица стала такой же уродливой, как обожженная. «Проклятие, почему это я должен тебе отвечать?» Ричард сморгнул кровь, но дуло Штайра не дрогнуло. «На то есть множество причин», — спокойно заговорил Ричард. «Я представляю самых разных людей, таких как Виктор Трумэн Хобби. Он был героем, но из-за тебя его считали дезертиром и убийцей. Его родители страдали долгие 30 лет. Я представляю их. И я представляю Ганстона и Забрински. Они были лейтенантами военной полиции, обоим едва исполнилось по 24 года. Я и сам был лейтенантом военной полиции в их возрасте. Они погибли из-за тебя. Вот почему ты ответишь мне, Ален. Потому что я — это они. Из-за таких негодяев, как ты, гибнут такие люди, как я». Глаза Алена стали пустыми. Он переместил Джоди, чтобы она оставалась перед ним. Сдвинул крюк поудобнее и еще сильнее вдавил дуло револьвера ей в бок, а потом едва заметно кивнул. «Ладно, я был Карлом Аленом. Признаю это, умник. Да, я был Карлом Аленом, но стал Виктором Хобби. Я был им очень долго, дольше, чем Карлом Аленом. Но и его время подошло к концу. Теперь я стану Джеком Ричером».
«Что?»
«Вот что я у тебя возьму, вот в чем будет состоять сделка. Я заберу твое имя, поменяв его на жизнь женщины».
«Что?» — повторил Ричард.
«Я хочу твои документы и твое имя», — сказал Ален. Ричард молча смотрел на него. «У тебя нет семьи, никто о тебе не вспомнит», — продолжал Ален.
«И что будет дальше?»
«А дальше ты умрешь. Не могут же два человека с одним и тем же именем жить на свете одновременно, верно? Это честная сделка. Твоя жизнь за жизнь женщины».
Джоди смотрела на Ричарда и ждала его ответа.
«Никаких сделок», — ответил Ричард.
«Тогда я ее застрелю», — заявил Ален.
Ричард вновь покачал головой, боль становилась нестерпимой, и она усиливалась.
«Ты не станешь в нее стрелять. Подумай, Ален, подумай о себе. Ты эгоистичный кусок дерьма. Ты ведь всегда думаешь только о себе. Ты застрелишь ее, и я пристрелю тебя. До тебя 12 футов, я целюсь в голову. Стоит тебе нажать на курок, и я выстрелю. Если умрет она, ты умрешь через 1/100 доли секунды. И ты не станешь стрелять в меня, поскольку я нажму на курок раньше. Подумай немного, у нас патовая ситуация».
Ричард смотрел на Алена сквозь сумрак и пелену боли, классический тупик. Однако у него была проблема. В его анализе имелся очень серьезный недостаток. Ричард это знал. На него накатила паника, и Ален сразу нашел свой шанс. Ричард увидел, как загорелся его здоровый глаз.
«Ты просчитался», — торжествующе заявил Ален. «Ты кое-что упустил из виду».
Ричард ничего не ответил.
«Да, сейчас положение патовое», — продолжал Ален, «и так будет до тех пор, пока мы стоим на своих местах. Но сколько еще ты сможешь простоять?»
Ричард сглотнул, сопротивляясь боли. Он боролся из последних сил.
«Я могу стоять столько, сколько потребуется», — заговорил Ричард. «У меня полно времени. Меня никто не ждет. У меня нет никаких срочных встреч».
Ален улыбнулся.
«Смелые слова, но у тебя идет кровь. Ты об этом знаешь? Из твоей головы торчит кусок металла. Я его вижу отсюда».
Джоди кивнула, ее глаза были полны ужаса.
«Посмотри, мистер Карри, и скажи ему», — приказал Ален.
Сидевший на диване мужчина подполз под рукой Ричарда, чтобы не оказаться на линии огня. На его лице появился страх.
«Это гвоздь», — сказал он, — «для работы по дереву. Из вашей головы торчит гвоздь».
«Из конторки в приемной», — добавил Ален. Карри вернулся на место, и Ричард понял, что они говорят правду, и сразу же боль удвоилась и утроилась, что-то с чудовищной силой сжимало центр его лба в дюйме за глазами. Адреналин долго маскировал боль, однако адреналин не может действовать бесконечно. Ричард отчаянно напряг волю, но боль не уходила. Острые сполохи сопровождались волнами тошноты, в глазах засверкали ослепительные искры. Кровь пропитала рубашку до самого пояса. Ричард заморгал, но левым глазом он уже ничего не видел.
Глаз залила кровь. Кровь стекала по шее, по левой руке, капала с кончиков пальцев.
«Я в порядке, не нужно из-за меня беспокоиться», — сообщил он.
«Смелые слова, но тебе больно, ты теряешь кровь. «Ты долго не продержишься, Ричард. Ты думаешь, что ты крут, но рядом со мной ты ничто. Я сумел отползти от вертолета, лишившись руки, с рассеченными артериями. Я горел. Однако мне удалось выжить в джунглях в течение 3 недель, а потом еще 30 лет, подвергаясь опасности разоблачения. Так что из нас двоих крутой парень — это я. Я самый крутой парень в мире, и в умственном, и в физическом смысле. Ты не смог бы меня победить даже без гвоздя в твоей проклятой голове, так что не нужно себя обманывать, ладно?» Джоди смотрела на Ричарда. В рассеянном свете, просачивающемся сквозь закрытые жалюзи, ее волосы казались золотыми. Они свисали вперед, частично закрывая лицо, но Ричард видел ее глаза, ее рот, изгиб шеи, ее стройное сильное тело, застывшее под рукой Алина, и сияющий крюк. Боль паровым молотом стучала у него в голове. Промокшая от крови рубашка холодила тело, он ощущал металлический вкус крови во рту. Плечо Ричарда начало слегка дрожать, Штайр вдруг показался ему тяжелым. «К тому же у меня есть мотивация», — продолжал Ален. «Я напряженно работал, чтобы заполучить то, что у меня есть, и я намерен все это сохранить. Я гений выживания. Ты полагаешь, что я позволю тебе остановить меня? Думаешь, ты первый, кто пытался?» Ричард пошатнулся от новой волны боли. «А теперь давай немного поднимем ставки», — предложил Ален. Он заставил Джоди приподняться на цыпочки и еще сильнее надавил дулом револьвера ей в бок, так что ей пришлось наклониться к нему. Он полностью спрятался за Джоди. Ричард увидел, как крюк перемещается вверх к ее груди. Джоди застонала от боли, наконец крюк добрался до щеки. Локоть Алина поднялся, и кончик крюка вошел в кожу. «Я могу вскрыть ее, как консервную банку», — заявил Ален. «Могу разорвать ей лицо, и ты не в силах мне помешать, тебе лишь станет хуже. Стресс ухудшает твое положение, верно? Боль усиливается. Ты скоро потеряешь сознание, правда? Ты уже на выходе, Ричард. Тебе конец, и когда ты упадешь, уж поверь, ситуация сразу изменится». Ричард содрогнулся, но не от боли. Он понимал, что Ален прав. Он начал ощущать свои колени. Они были сильными, однако здоровый человек не чувствует колени, потому что они являются его частью. И то, что Ричард стал ощущать 250 фунтов своего тела, означало, что очень скоро колени перестанут справляться. Он получил предупреждение. «Ты долго не продержишься, Ричард», — вновь заговорил Ален. «Тебя уже трясет, ты знаешь? Ты уходишь от нас. Через пару минут я подойду к тебе и выстрелю в голову. И даже не буду торопиться». Ричард вновь вздрогнул и попытался оценить свое положение. Ему было трудно думать, кружилась голова. Он получил открытое ранение в голову, череп пробит. Он вспомнил Нэша Ньюмана, держащего кости во время занятий в классе. Возможно, Нэш объяснит это через много лет. Острый предмет пробил переднюю долю черепа вот здесь, проник в оболочку мозга и вызвал кровотечение. Рука с пистолетом задрожала, а потом появилось нахмуренное лицо Леона. «Если не работает план А, следует переходить к плану Б». Он вспомнил полицейского из Луизианы, возникшего из другой жизни, вспомнил, как тот рассказывал про свой револьвер 38-го калибра. «С его помощью нельзя остановить парня, если он мчится на тебя, накачавшись ангельской пылью». Ричард вновь увидел несчастное лицо того полицейского. «Нельзя полагаться на то, что 38-й калибр остановит парня. Что уж тут говорить о короткоствольном револьвере. Трудно попасть в цель из револьвера с коротким дулом, в особенности, когда у тебя на руках сопротивляющаяся женщина. Впрочем, пуля может попасть в цель случайно, именно из-за ее сопротивления», — подумал Ричард. Голова у него кружилась. В ней работал гигантский отбойный молоток. Силы Ричарда стремительно утекали, правый глаз был широко раскрыт, но он стал сухим, и его покалывало. «Может быть, еще 5 минут», — подумал Ричард. «Потом мне конец». Он находился во взятой на прокат машине, рядом сидела Джоди, и они ехали из зоопарка. Он говорил, в машине было тепло, солнце и стекло. Он говорил что-то вроде: «Основа любого мошенничества состоит в том, что ты показываешь им то, что они хотят увидеть». Штайр задрожал в его руке, и он подумал: «Ладно, Леон, вот тебе план Б. Посмотрим, как он тебе понравится». Колени у него подогнулись, Ричард покачнулся, но тут же выпрямился и направил Штайр в макушку Алина. Больше он ничего не видел. Дуло подрагивало. Пистолет был слишком тяжелым. Он кашлянул и языком вытолкнул изо рта сгусток крови. Штайр начал опускаться.
Он попытался поднять пистолет, но рука больше не слушалась. Дрогнули колени, но он удержался на ногах. Штайр ушел далеко в сторону, вправо. Теперь его дуло было направлено в письменный стол. Согнутая в локте рука продолжала опускаться. Рука Алина начала двигаться. Ричард наблюдал за ней одним глазом и задавал себе вопрос, можно ли считать, что чувства, которые я испытываю к Джоди, аналогичны действию ангельской пыли. Дуло пистолета отодвинулось от складок пиджака Джоди. Неужели у меня получится? Колени не выдерживали, Ричарда трясло. Подожди, подожди еще немного. Запястье Алина начало подниматься, оно двигалось очень быстро. Ричард увидел черную дыру дула. Оно больше не направлено на ее тело. Джоди резко опустила голову, а Ричард поднял штайр и почти успел навести его на цель, прежде чем Алин выстрелил. Оставалось пара дюймов, всего пара паршивых дюймов. «Быстро», — подумал Ричард, — «но недостаточно быстро». Он увидел, как щелкнул затвор, в черном отверстии дул расцвел яркий цветок пламени, и грузовой поезд ударил его в грудь. Грохот выстрела полностью заглушил удар пули. Гигантский молот размером с планету. Ричард был оглушен и раздавлен. Однако боли не было. Никакой боли. Лишь холодное онемение в груди и беззвучный вакуум полного спокойствия разума. Он на долю секунды удержался на ногах и не закрыл глаз, чтобы сконцентрироваться на вспышке глушителя Штайра. Затем перевел взгляд и увидел, как голова Алина взорвалась. Воздух наполнили сгустки крови и куски костей, образовалось расходящееся облако диаметром в 3 или 4 фута. «Он мертв?» — спросил у себя Ричард, и только после того, как услышал собственный ответ «да, определенно», позволил себе закрыть глаз и упасть в идеальную безмолвную черноту, не имевшую ни начала, ни конца.